Сегодняшняя наша глава, это глава ТЦВ. Наша глава состоит из трех главных отрывков. Первый отрывок нашей главы, это короткий отрывок в начале главы, в котором говорится о указании, связанном с маслом, которым зажигали минору. И этот отрывок мы обсуждали, на самом деле, подробно на одном из занятий. Особенности обращения, в котором говорится, что «ты заповедуй сынов Израиля», в отличие от обычных мест Торы, где говорится «изговорил Всевышний с Моше» и так далее. И следующий отрывок Торы, который занимает большую часть нашей недельной главы, это отрывок, в котором говорится о одеждах, которые должны быть у Аарона и всех последующих первосвященников, и также у его сыновей, то есть у обычных коэнов. И стих в нашей главе говорит о том, то наша глава говорит о том, что Моше должен взять специальных людей, которые обладают мудростью. И дальше говорится, и сделаешь одежды святые Аарону, брату твоему, для почета и для великолепия. И дальше в нашей главе рассказывается о одеждах, которые должны были быть у Аарона, и одеждах, которые были у его сыновей. И последний отрывок нашей главы рассказывает о Милуим. То есть это по Милуим, это порядок посвящения Аарона, его сыновей, в том, что они должны стать коэнами. То есть как это все происходило, какие жертвоприношения они должны были приносить, сколько, что это занимало 7 дней, что они должны делать и как они должны делать. Наш урок я хотел начать с двух законов, которые связаны с нашей недельной главой. И они приводятся в Шулхан Орухе. И потом мы посмотрим, как, собственно, откуда этот закон берется, какие есть несколько взглядов по этому поводу, и уже дальше обратимся к деталям нашей недельной главы. Первый закон – это закон, который мы приведем то, как он приводится в Шулхан Орухе Алтеребе. И потом посмотрим этот отрывок в Талмуде. То есть наш урок не будет идти по порядку главы, а немножко мы будем скакать. Вот. В Шулхан Орухе Алтеребе 28 раздел. Это законы, которые говорят о законах тфилина. Написана следующая вещь, что запрещено человеку отвлекать свою мысль от тфилина все время, пока он на нем. Это важная вещь, что все время, пока он на нем. Даже одну секунду. И это мы учим из циц. Циц – это была корона, которая была на голове у первосвященника. Что циц, так говорит отрывок из Талмуда, и мы потом посмотрим, что конкретно в Талмуде написано, что в нем было только одно имя Всевышнего, на нем было написано «Свят для Бога», «Кадош Легаше». Соответственно, на короне у первосвященника, которая выглядела как золотая пластина шириной 2 пальца, и она шла у него от уха и до уха. На этой пластине было написано «Свят для Всевышнего». И что на там говорится? Что сказала Тора и будет на его лбу постоянно. Мы сейчас посмотрим в Талмуде этот отрывок и увидим, почему это слово «постоянно» именно объясняется таким образом. Как объясняет этот Талмуд, что первосвященник не должен отвлекаться от него, то есть он должен всегда помнить, что у него надет на нем находится циц, корона. Тем более тфилин, в котором есть много имен Всевышнего. То есть мы учим из короны, которая была на голове у первосвященника, что Тора говорит, что она должна быть у него на лбу постоянно. Имеется в виду, что он не должен отвлекать свою мысль о том, что у него на голове находится корона с именем Бога. Тот тфилин, в котором есть 21 имя Всевышнего, тем более. То есть не говорит, здесь просто говорится много. И дальше Рэбби объясняет, что отвлечением называется только то, когда человек теряет как бы контроль. То есть то, что называется схок, это веселье, не веселье, просто насмешничество и легкомыслие. Или настолько, что он полностью погружает свое сознание в заботы, связанные с его телом, что его сердце полностью отворачивается от богобоязненности из-за его занятости. Это находится здесь в скобках. И это значит, что это как бы идея самого Алтер-Ребе. То есть, что называется «эсэх-дат»? То есть, что значит, что человек отвлекается? Это значит, что человек должен всегда помнить о том, что на нем надет тфилин. Имеется так, здесь написано, что в данном случае это не просто когда человек не думает, это когда человек занимается чем-то прямо противоположным идее тфилина. Однако, если человек находится в трепете, но при этом занимается своими делами, несмотря на то, что он занимается своей работой или своей специальностью, и он по-настоящему в этот момент не думает о тфилине, это не называется отвлечением. То есть серьезная очень вещь. Ты можешь себе представить, что человек стоит, например, я не знаю, плотник или еще кто-то, и на нем одет тфилин, и он в этот момент занимается своей работой. Что если это не было бы так, как мог бы человек ходить весь день в тфилине? То есть почему это так? Потому что в настоящее время у нас как бы полностью совершенно другое представление о тфилине. Сейчас мы надеваем тфилин только во время молитвы и потом снимаем, когда идем там заниматься своими делами. А раньше были люди, которые ходили в тфилине весь день. Поэтому в Талмуде это вопрос, например, что человек идет в туалет, то есть что ему нужно сделать с тфилином, куда его прятать, как его прикрывать или так далее. Или даже история, вопрос это в том, что если человек свои супружеские обязанности в тфилине исполнил, забыл случайно тфилин снять. То есть почему это так? Потому что в то время тфилин это был как неотъемлемая часть человека. То есть человек, мы как бы не думаем, что он у нас там кипа надета или кепка. То есть в то время человек были люди, которые ходили в тфилине весь день. То есть для них это было как одежда. То есть у них был тфилин на голове, на руке, и они так ходили весь день. То есть у нас сейчас такого нету, но раньше это так было. То есть когда это изменилось, я не знаю. Но во времена Талмуда точно были люди, которые ходили в тфилине 20, почти, то есть не 24 часа в сутки, потому что ночью в тфилине не ходят, но, по крайней мере, всю светлую часть дня. Тем не менее, пишет Алтер-Ребе, мицва минамувхар, то есть самой лучшей формой исполнения этой заповеди, чтобы вообще человек не отвлекал свою мысль от них вообще ни на что, кроме как во время изучения Торы и молитвы Шмона Эсре. Где это написано? Это приводится из Писания Аризаля. То есть это часть закона, в которой говорится о том, что момент изучения Торы и молитвы Шмона Эсре имеет особый статус, приводится в Шулхан Орухе из Писания Аризаля. И дальше говорится следующий закон. И, кстати, очень интересная вещь. Вот, что Алтер-Ребе... Сейчас мы посмотрим, что дальше написано. Второй закон говорит, что обязан человек все время проверять тфилин, каждый час. Что значит каждый час? И это интересно почему? Потому что и в Шулханорухе, и у Рамбама, значит, этот закон начинается именно с этой фразы, что обязан человек проверять, как быть свой тфилин. То есть вся эта идея того, что в Талмуде написано про связь тфилина и циц, это как раз в Талмуде эта фраза звучит таким образом. Обязан человек проверять тфилин каждый момент. Единственное, что Алтер-Ребе начал этот закон запрета. То есть того, что запрещено отвлекаться от тфилина. То есть это довольно интересная вещь сама по себе. А в самом Талмуде написано, что обязан человек проверять тфилин, как бы ощупывать тфилин каждый час. Что имеется в виду? Алтер-Ребе объясняет. Имеется в виду, каждый раз, когда он вспоминает о них, он обязан это сделать. И посредством этого он помнит о них постоянно. И не придет к тому, чтобы забыть о них полностью. То есть к чему? Чтобы полностью забыться. А что у нас является полностью забыться? Это перейти к легкомыслию и насмешничеству или полностью заняться каким-то делом, которое... И вначале человек должен прощупать тфилин на руке, после этого на голове. Для чего? Для того, чтобы не переходить через заповеди, потому что тфилин на руке ближе к нему, чем головной тфилин. И не обязан это делать во время молитвы. Почему? Во время молитвы. Потому что тогда нету опасения, что человек забудет о тфилине полностью и переключится на легкомыслие и так далее. И несмотря на это, хорошо это сделать для того, чтобы человек по-настоящему о них помнил, что это является самой лучшей формой исполнения заповеди. То есть у нас есть как бы три стадии. Есть то, что является полностью отвлечением от тфилина. Есть то, что называется неотвлечение. Есть то, что является мицва. То есть мицва заключается в том, чтобы человек сознательно о них помнил. Отвлечение – это когда человек занимается чем-то совершенно противоположным идее тфилина. И среднее состояние, в котором он о них не думает, но тем не менее, как бы он о них и не забывает, это есть как бы обычное состояние. Важная вещь, что... Окей. И говорит Алтер-Ребе, что обычай хороший прикасаться как бы к тфилину в момент, когда он упоминает о них во время чтения шма, и прикасается к ручному тфилину, когда читает слова и повяжет их на руку, и прикасается головного тфилина, когда читает и будут знаками между глазами твоими. То есть мы видим здесь, этот закон для нас необычайно важен, чисто как закон, и в нем есть как бы серьезная как бы идея, чисто как бы идея подхода. То есть как бы мы видим, что одежда первосвященника связывается с тфилином. То есть есть как бы первосвященник. Первосвященник – это единственный человек, как бы самый избранный. У него есть особая одежда. И самой как бы короной его одежды является циц. Поэтому в нашей главе циц выделен от всех остальных одеяний. То есть есть как бы упоминается, у него было 8 одежд особых. Из них 4, то есть из них как бы 6 упоминаются в начале, как написано здесь. И сделают ему, стих 4, хошен, это нагрудник, эфод, мииль, это халат, кутонет, ташбец, это как рубаха, это не совсем точный перевод, мацнефет, это как головной убор, и пояс. То есть упоминается 6 одеяний. И о том упоминается в самом конце циц, то есть это хороший вопрос с точки зрения пшата, почему циц не упоминается вместе со всеми одеяниями, и брюки. То есть, есть ко мне объяснить, получается, как бы, что у брюк, может быть, есть особый статус, отличающийся от всех от других шести одежд, так же, как у корон. Но мы видим, что, кроме этого, сама по себе идея, что человек, на котором надет тфилин, и мы видим, что тфилину здесь придается как бы даже большая значимость, чем короне первосвященника, как бы идея тфилина, она сочетается в еврействе с обычными как бы занятиями. То есть все время, пока человек занимается своей работой, то есть он как бы своей специальностью, это все связано с тфилином. То есть что является отвлечением от тфилина, это только как бы легкомысленность или насмешничество. То есть когда человек занимается чем-то не связанным как бы со служением Всевышнему, в то время как обычная деятельность человека, она как бы включается в служение Всевышнему и, соответственно, не противостоит самой идее того, что человек в этот момент надет тфилин. Кстати, в чем разница? Что если человек отвлекается от тфилина, то он должен, может быть, говорить благословение. То есть каждый раз, например, когда, или когда человек сдвигает тфилин, то есть это вопрос, что тогда он должен будет делать, если он забыл о тфилине. Вот это так, как это приводится здесь. И вот этот, то, как этот отрывок приводится в Талмуде, в трактате Йома. Есть спор между мудрецами, между Раби Шимоном и Раби Игудом. Посмотрим вначале, что, как это написано в Торе. То есть мы говорим, что мы прыгаем из начала в конец, потому что циц описывается в самом конце. И вот то, что здесь говорится. И сделаешь циц из чистого золота, и откроешь на нем, как бы это будет как печать, то есть каким образом это делалось изнутри, как бы выбивалось специальным образом, так, чтобы эти буквы проглядывались спереди. Слова «Кодеш Легашем» — «Свят для Всевышнего», и положишь, заместишь его на нить из тхелет, из синей шерсти, и будет он на мацнефет. Мацнефет — это головной убор, который был у первосвященника. Эль муль пне мацнефет, то есть он будет спереди от мацнефет. Почему? Потому что между была разница между, то есть спор, головной убор у первосвященника и головной убор у обычных коэнов был похожий или нет. Потому что обычно у них он назывался Каваим. Кова это, то есть он назывался Мигбаот. А у первосвященника назывался Мацнефет. То есть вопрос, это были одинаковые головные ли уборы или разные. То есть Мацнефет, слово Цнив, это как шарф. То есть он должен был, значит, окутывать голову. А у них было что-то похожее больше на шляпы. То есть есть мнение, что Мацнефет был точно так, он был просто уже. Почему? Потому что у него был циц, и должно было оставаться место открытое, на которое он мог накладывать тфилин. То есть есть споры между комментаторами, был Мацнефет, который был у первосвященника, и Мигбаот, который были у обычных коэнов, это было одно и то же. И будет на лбу Аарона, и будет нести Аарон грех, связанный с Кадашим, с жертвоприношениями, которые освятят сыновья Израиля. Все дары посвящения их, то есть освященные жертвоприношения святых их, и будет на лбу его постоянно, чтобы это было желанием для них перед Всевышним. Раши пишет, что имеется в виду, что это будет он нести. В каком плане нести? Раша объясняет, что в данном случае нести имеется в виду как прощение. То есть слово «нести» может иметь несколько значений. И слово «носе авон», «несущий грех», имеется в виду прощение грехов. Что, в каком плане? В плане того, что если животное было принесено в храм, то есть несколько видов того, как это животное может стать непригодным для жертвоприношения. Часть из них может произойти до жертвоприношения, то есть момента, как часть после. То есть, например, такая вещь, как пигуль, о которой мы говорили, что если человек, приносящий это животное в жертву, думал, что оно будет мясо его, например, кушать позже или в другом месте, то есть это мясо становится непригодным. То есть или вопрос, связанный с нечистотой. То есть это не будет искупляться посредством циц. А то, что искупляется, пишет Раши, это только на перкоина, который совершил жертвоприношение в нечистом виде. А нет, то есть не коина, который совершает жертвоприношение в нечистом виде, потому что написано «авон кадашим», то есть грех, связанный с жертвоприношениями, а не с теми, кто приносит их. То есть это относится только к самому жертвоприношению. Каким? Что это кровь и жир животных, которые были принесены в нечистоте. То есть это то, что говорит Талмуд. И в этом плане есть интересный спор в Талмуде, в трактате Йома, по поводу этого закона. Где, кстати, Талмуд? Вот он. Что в Талмуде приводится спор. Первое мнение говорит, что циц, независимо от того, находится он на лбу у первосвященника, либо не на лбу у первосвященника, он искупляет, имеет эту искупительную силу. Это мнение Раби Шимона. Раби Игуда же считает, что в то время, когда он у него на лбу, он имеет эту силу, в то время, когда он у него не на лбу, он не имеет эту силу. Сказал ему Раби Шимон, Коэн Годель в Йом-Кипур докажет, что он не находится у него на лбу, и тем не менее имеет эту искупительную силу. Почему Коэн Годель в Йом-Кипур? Потому что в Йом-Кипур Коэн Годель часть служб в храме совершает в белой одежде. С льняной, а не в этих, то есть у Коэн Годоля есть 8 одежд, из них 4 одежды, циц, нагрудник и этот самый эфот, и мииль содержат в себе золото. Мииль был сделан из синей шерсти, но на его полах было не колокольчики, в которых было золото. Эфот был сделан из нитей, в которых было вплетено золото. То же самое, то есть ми этот, то же самое хошин. И циц это была золотая пластина. В Йом-Кипур первосвященник, все службы, которые совершали святая святых, там не было золота. Почему? Потому что мудрецы говорят, что обвинитель не становится защитником. То есть поскольку золото связано с золотым тельцом, золотой телец это причина обвинения на еврейский народ, то когда заход святая святых связан искуплением, то в святая святых первосвященник не заходил в одеждах, в которых было золото. То есть только поэтому он в Йом-Кипур несколько раз менял свои одежды, и каждый раз он окунался в микву. То есть он менял одежды в зависимости от того, какую службу он делал. То есть получается, что Раби Шимон говорит, что в момент, когда первосвященник заходит вовнутрь святая святых, он заходит туда без короны, и каким образом в этот момент происходит искупление. То есть, если, получается, в Йом-Кипур это не работает. На это ему сказал Раби Гуда, что первосвященник в Йом-Кипур – это особая ситуация, потому что тума разрешена в общине. То есть, есть особый статус совершенно по отношению к туме, то есть нечистоте, поскольку циц искупляет на понятие нечистоты, которое могло быть в храме, на жертвоприношения, которые могли быть принесены в жертву в нечистом виде. То есть, соответственно, у общины есть статус того, что тума, она разрешена в общине. То есть, по мнению, поскольку это общинное жертвоприношение, и они не нуждаются в искуплении. Раби Шимон же считает, что тума не разрешена, а она только отодвинута в сторону. То есть это такое довольно важное понятие, что когда, например, у нас есть заповедь, например, шаббат, и есть пикуах нефеш, спасение жизни. Вопрос такой, когда спасение жизни пересекается с субботой, то суббота разрешена в случае с пикох нефиш, либо суббота отодвигается в сторону. То есть есть разница в этом понятии. То есть как бы есть понятие шаббаса, которое существует, но оно как бы отодвигается, когда присутствует момент спасения жизни. Либо что в момент, когда есть спасение жизни, как будто бы субботы вообще нету. То есть это важная вещь. И то же самое здесь, вопрос пересечения нечистоты, тумы и это самое общины. То есть, например, если, например, будет построен храм в настоящее время, а мы все имеем статус нечистоты, то есть община, мы можем приносить жертвоприношения в храме. Не личные жертвоприношения, а общинные. Почему? Потому что есть статус, понятие, что тума не имеет места в случае, когда это относится ко всей общине. То же самое этот вопрос задается про ханукальные свечи. То есть, почему вся проблема была в том, что масло было нечистое, если в тот момент не было другого масла в храме, то по закону общественное жертвоприношение можно приносить, даже когда оно было нечистое. То есть, почему вся идея с Ханукой, что обязательно должно было быть чистое масло? Почему они искали чистое масло и нашли вот это именно бочонок, который был запечатан? Если по закону, в принципе, это не обязанно. Это серьезный вопрос, который обсуждается в книгах. Соответственно, дальше Талмуд говорит, сказал Абая, что когда циц был сломан, все согласны, что он не имеет этой силы. О чем спор? Спор, когда циц висит где-то на гвоздике. То есть в этот момент, соответственно, то есть если цица нету, то есть корона не существует в этот момент, и Раби Шимон, и Раби Игуда согласны, что он не работает. Но если он существует, но он существует в этот момент не у первосвященника на голове, а он существует, а он в этот момент, первосвященник, пошел, например, в туалет, что реально обсуждается, либо уснул и снял его с себя. Что, то есть работает, вот, то есть, по мнению Раби Шимона, да. То есть, по мнению Раби Шимона, в этот момент циц работает. То есть, он как бы искупляет все жертвоприношения, которые были принесены в нечистоте. Так спрашивает Талмуд, что Раби Гуда считал, что написано «на лбу его и будет нести». То есть, когда он будет, так написано в Торе, написано «на лбу его и будет нести священник», как бы «нести» написано «искуплять». То есть, это только тогда, когда он находится на лбу. Раби Шимон считает, написано «постоянно в желании перед Всевышним». Что значит «постоянно»? Если «постоянно» имеется в виду «постоянно», когда он у него на лбу, разве нету такого состояния, когда первосвященник заходит в туалет или засыпает? Имеется в виду постоянно, что постоянно он искупляет, как бы пробуждает желание Всевышнего. Спрашивает Талмуд, а Раби Игуды тоже написано постоянно? Отвечает Талмуд, это постоянно с точки зрения Раби Игуды, чтобы он не отвлекался, не забывал о том, что он находится у него на голове. То есть какая идея постоянства с точки зрения Раби Игуды? С точки зрения Раби Игуды это и есть как раз то, от чего мы начали наш урок, с этого закона в Шулхан Арухе. И это то место, где это приводится в Талмуде, чтобы первосвященник всегда помнил о том, что у него есть циц, когда он о нем. Как сказал Рав Бар Рав Гуна, обязан человек проверять свой тфилин каждый момент, и мучим это из циц. Подобно тому, что циц, в котором есть только одно имя Всевышнего, сказала Тора на лбу его постоянно, чтобы он не забывал о нем. Тфилин, в котором есть множество упоминаний имени Всевышнего, тем более. И так далее. То есть и здесь продолжается. И здесь есть очень интересная идея, которая является развитием этой мысли. Почему? Потому что Рам, мы видели, что это упоминается в этом законе. Есть еще один закон в Шулхан Арухе, который берется из Талмуда, связанный с этой идеей. Но интересно, что как это вообще учат комментаторы Талмуда. То есть на самом деле мы сейчас увидим, что тфилин и одежды первосвященника, они имеют между собой очень глубокую связь. То есть тот момент, который мы сейчас рассмотрели, это момент галахический. То есть это момент галахи, что мы видим, что тфилин и корона первосвященника связаны с точки зрения закона. И мы видим, что тфилин и одежда первосвященника связаны с точки зрения философии и с точки зрения как бы друж, то есть толкования Торы. То есть есть разные уровни, в которых мы видим, что комментаторы Торы совершенно из разных областей связывают между собой две эти вещи. То есть тфилин, который есть у человека, и одежду, которая была у первосвященника. Но сама по себе довольно интересная вещь. Что значит, что тфилин это нечто более серьезное, чем циц? В каком плане более серьезное? И потрясающая вещь, что Рамбам написал, я не нашел этого Рамбама, Рамбам пишет, что тфилин обладает большей святостью, чем корона первосвященника. Почему он пишет так? Потому что в тфилине 21 имя Всевышнего, а на циц только одно имя Всевышнего. То есть Рамбам считал, что тфилин обладает даже большей святостью. То есть тфилин, который мы одеваем, обладает большей святостью, чем корона первосвященника. Это не является общепринятым мнением. Почему? Потому что, например, Тосфос здесь, и также комментарий Ридбо, это Рабейну Йомтов, один из решений, то есть первых комментаторов Талмуда, они не согласны с мнением Рамбама. То есть есть у нас, получается, несколько взглядов на вопрос о взаимоотношениях как бы наших, тфилина, то есть это наша одежда, которая относится к нам, и как бы храмом, и все, что было в храме. Тосфос пишет здесь следующую вещь. Тосафот — это комментарии на Талмуд. Вопрос. Почему, что любое построение, это вот есть такое понятие, что как бы кальвих есть у нас 13 путей изучения Торы, правильно? Среди 13 путей изучения Торы, единственное из них логическое построение, это кальвихом. То есть что значит логическое построение? Кальвихомер это значит от простого к сложному. То есть все другие из 13 принципов толкования Торы, например, такие как Зера Шава, то есть это как бы аналогия, или другие вещи. То есть есть мнение, которое говорит, что на самом деле это путь нахождения в Торе уже как бы место для существующего закона. То есть устное учение существует как бы у нас независимо. Оно было передано Моше на горе Синай. И эти 13 принципов толкования Торы, они использовались не для выведения новых законов, а для нахождения в Торе места для того закона, который нам был уже известен. Это довольно серьезная вещь. И единственное, поэтому написано, что человек не может сам, например, использовать гзерашава, аналогию. Например, про тфилин, там мы говорим про тфилин, откуда Торе написано, откуда мы знаем, что мы, мудрецы говорят, откуда мы знаем, что мы надеваем тфилин в это место, где растут волосы. И говорят, что это мы учим из гзерашава, аналогии, которая говорится про священников, коэнов, что им запрещено брить волосы между глазами. То есть между глазами это может быть на лбу, на переносице и так далее. То есть откуда мы знаем, куда надевать тфилин? Потому что в двух местах в Торе написано «бейни неха» – «между глазами твоими». Это называется гзерашава. Но Талмуд говорит, что человек не может сам судить таким образом. Он может пользоваться только той гзерашава, которую он принял от своего учителя. То есть, если человек-мудрец видит в Торе два похожих слова, он не может сам использовать этот метод. То есть, о чем это говорит? Это говорит, что этот метод, он используется для уже имеющегося закона. То есть, даже более того, он говорит, но может использовать это для подтверждения закона, который ему уже известен. То есть, есть две вещи. Есть устное учение, и есть 13 принципов толкования Торы, которые используются для нахождения в Торе места для этого закона. То есть это главная, одна из важных идей. Кроме Кальвехомер. Кальвехомер это единственный принцип, который просто является логическим принципом, аналогией. И что идея, что когда мы хотим построить некоторую, то есть не аналогию, а от простого к сложному. То есть мы должны сказать, что для того, чтобы к этой вещи... Эта вещь имеет более серьезный статус. Она должна иметь этот серьезный статус во всех аспектах. А как, спрашивает Талмуд, здесь Талмуд хочет учить тфилин из короны первосвященника, если на короне первосвященника имя Всевышнего было открыто, в то время как в тфилине имя Всевышнего было скрыто. В тфилине имя Всевышнего скрыто, оно находится под кожей, правильно, в коробочке. И да, нельзя сказать, то есть Свисра говорит, что на тфилине есть имя Шиндалит Юд. Где имя Шиндалит Юд находится? Есть узел сзади, Шин, Далит и Юд. Почему? Потому что это не является полным... Как бы это не как полное, как не, нельзя это назвать как бы неким совершенным написанным Тав Гамур. То есть это не полностью написано имя. И более того, почему? Потому что только Шин является законом, полученным от Моше на Синае, однако буквы Далит и Ют нет. Более того, что на циц есть имя Шема Мюхад из четырехбуквенной, из четырех букв, которая более серьезная. То есть Тосфос говорит, что Талмуд на первый взгляд должен был опровергнуть это построение, которое сказало нам, что мы должны к тфилину относиться серьезнее, чем к этому самому. Чем Коэн относился к своей короне. Почему? Потому что на короне имя было открыто, а в тфилине нет. И Тосфос говорит, что это не полное построение, то есть оно не из Торы, а только дерабона. То есть это обязанность мудрецов. Имеется в виду, несмотря на то, что у короны первосвященника есть более серьезная сторона, тем не менее... Также в тфилине есть сторона большей важности. Почему? Потому что в нем есть больше имен Всевышнего. Поэтому мудрецы могут постановить то, что человек обязан прикасаться к нему каждый час. То есть, как Тосфос объяснил, Тосфос объясняет, что нас это мудрецы постановили. То есть почему? Потому что в Тфилине есть 21 имя Всевышнего, то есть, а там было только одно, то есть несмотря на то, что на самом деле циц это большая святость, тем не менее мудрецы решили постановить, что человек также обязан прикасаться к тфилину, чтобы помнить о том, что на нем находится тфилин, и там имя Всевышнего. Это то, что пишет Тосафот. И вот то, что пишет Ридбо, он упоминает еще одну вещь. Он говорит о том, что несмотря на то, то есть Ридбо пишет, что в понятии святости, то есть вас не упоминает понятие, не говорит о святости, а Ридбо прямо говорит о святости. Он говорит, несмотря на то, что по отношению к святости и к другим вещам, циц более серьезная вещь. Почему? По двум причинам. Первая причина, что он относится только к первосвященнику. Вторая причина, что он был только в храме. То есть есть понятие, что то, что как бы относится более как бы узкому кругу людей, то есть в данном случае первосвященник. Второе – это храм. То есть здесь он рассматривает с точки зрения не самого предмета, а того, где этот предмет находился. То есть у него большая святость есть. Тем не менее, по отношению к тому, как человек должен остерегаться того, чтобы не отвлечься, и это связано с именем Всевышнего, тфилин более суров, потому что в нем больше имен Всевышнего. То есть мы видим, что он не считает как-то Сафон. Почему? Потому что тойсвос говорят, что однозначно по Торе корона первосвященника – это более серьезная вещь, чем тфилин. Тем не менее, мудрецы постановили таким образом. А Ридбо разделяет между двумя понятиями. Он разделяет между понятием святости, которое есть у короны первосвященника, и понятием отношения человека. То есть человек, как человек относится, связано с количеством имен Всевышнего. И мы видим, что Рамбам считает, что тфилин обладает не согласен ни с тойсвосом, ни с Ридбо, а прямо пишет, что тфилин обладает большей святостью. Почему? Потому что Рамбам пишет, что в нем было даже 21 имя Всевышнего. То есть, по мнению Рамбама, тфилин имеет большую святость, чем корона первосвященника. И второй закон, в котором упоминается, эта идея, находится в другом разделе законов, а, собственно, это в законах субботы. В законах субботы, в отделе, разделе, в котором говорится о том, что человеку можно делать до в канун субботы и что нет, то есть как ему можно выходить на улицу, с какими вещами, с какими нельзя выходить, говорится, что можно, когда перед наступлением субботы. То есть что значит? Что человек, если несет что-то в руках, или у него на одежде есть что-то, если он забудется, он нарушит субботу. Здесь есть какие вещи, с которыми можно выходить в это время, какие нельзя. Написано так, что можно выйти даже в общественное владение в тфилине на голове. Алтребе здесь добавляет и также на руке. Это его добавление. И не опасаемся мы того, что человек забудет их, забудется снять их до того, как стемнеет. И потом он решит их снять, и где он снимет их на улице, и пронесет их в руках для того, чтобы спрятать. И забудет, что это суббота, и пронесет их 4 локтя. То есть получается, что есть проблема такая. Человек, мы говорим о чем? Что человек перед субботой ходит в тфилине. То есть человек ходит в тфилине весь день. Он работает в тфилине. Он даже может забыться, что когда у него там с женой иметь отношения, что надо тфилин снять там, то и так далее. То есть, а здесь он наступает шаббат, и человек забудется, и когда вспомнит, что суббота, он снимет тфилин и пронесет их по улице. Говорится, что поскольку запрещено человеку отвлекаться, забывать, что у него находится на нем тфилин, и вести себя легкомысленно, когда он облачен в них, как объяснялось это в законах, которые мы до этого читали. Поэтому человек постоянно о них помнит и снимет их до того, как стемнеет. То есть это еще один закон, связанный с тфилином. Что поскольку человек всегда как бы в тфилине, когда он ему запрещено быть легкомысленным, то есть это что значит, что человек помнит, что на нем тфилин, то он не нарушит субботу. То есть это интересная связь между тфилином, законом, и это мы учим, как мы видим, из Корана первосвященника. В этом у нас мы привели, существует три разных мнения. А теперь мы обратимся к вопросу, который как бы рассматривает в целом идею одежд, которые у первосвященников и коэнов. И на самом деле в прошлом году мы приводили два объяснения. Одно объяснение, это было объяснение Рамбана, в котором он говорит, что то, что в Торе написано «Лакавото латиферет», то есть для почета и для великолепия, он объясняет это с точки зрения того, что вся одежда коэнов, это была одежда, связанная со знатностью. Он пишет, что в то время такие материалы, как, например, тхелет или аргаман, тхелет и аргаман – это два вида шерсти, покрас, то есть это шерсть, два вида цвета. Тхелет – это синяя шерсть, аргаман – есть мнение, что это красная, есть мнение, что это purple, то есть purple – это больше как фиолетовый цвет. То есть это довольно серьезный вопрос, который связан с исследованиями сейчас, как эти две краски производились, потому что есть мнение, что и тхелет, и аргаман производились из одного и того же животного, и все зависело только от дополнительных веществ, которые добавляли в момент краски. То есть это очень серьезный вопрос, но неважно. То есть в то время был закон, что только знатные люди определенных как бы кругов или сословий имели право носить на себе тхелет. И мы здесь опять видим, что это пересекается с одеждой каждого еврея, потому что тхелет, который был в одежде первосвященника, он есть в одежде каждого еврея в цицит, синяя нить. То есть мы видим еще одну связь с митцвой, которая как бы окружает цицит, не наш маленький цицит. Раньше цицит был как бы на краях любой четырехугольной одежды. И большинство как бы одежд, которые люди носили в то время, они были с четырьмя углами. И, соответственно, на них должен был вешаться цицис. То есть это не была специальная одежда, как сейчас мы надеваем во время молитвы. Или носим на себе талит катан. Раньше это была обычная одежда человека, на которой висели цицис. Соответственно, мнение Рамбана, он считает, что идея этих одежд первосвященника – это подчеркнуть как бы того, что у них есть статус царей. В отличие от этого, комментарий другой, которого приводит в своих, то комментарий профессор Ксут, он рассматривает, что идея одежды первосвященников связана с общей концепцией одежды в Торе. Что идея одежды в Торе – это идея как бы первого идеи цивилизации. То есть как бы то, что Бог дал человеку с самого начала. Это идея одеяния. И одежда – это как бы то, что отличает человека от всех других творений. То есть идея того, что храм, то есть там служение в храме, оно связано с понятием особой одежды. Но мы всего эти два объяснения мы рассматривали в прошлом году. Поэтому не будем сейчас возвращаться детально к ним и все, что как бы с ними связано. А мне необычайно было интересно то объяснение, которое дает в своей книге Хинух, автор идеи одеяний коэнов и одежды первосвященника. И вот то, что он пишет. Мицва одежд коэнов заключается в том, что коэнам было заповедано одевать специальные одежды, предназначенные для величия и почета, и тогда они смогут служить в храме. Как написано, и сделаешь одежды святые для Аарона и для его сыновей. Одной из основ этой заповеди, установленной нам, что Всевышний, что человек формирует свой внутренний мир в соответствии со своими действиями. То есть и после идет как бы за его мыслями и за его намерениями. То есть что получается? Что действия человека, они как бы определяют его эмоциональный настрой. Мы много раз уже делали ударение на то, что автор книги Хинух имеет особую идею, что Тора как бы нам дала определенные действия. Почему? Потому что все эти действия, то, что человек делает, эти действия формируют его духовный мир. То есть не в обратном порядке, что есть некоторая высшая духовность, из которой вытекают поведения человека, а наоборот, что есть действия, и человек как бы он живет в физическом мире, и все, что человек делает, это определяет его духовный мир. И это то, что он пишет здесь, что Шлиах, посланник, который, как бы, это кто? Это Коэн, он представляется представителем еврейского народа, когда он служит в храме, и он, как бы, идет для того, чтобы искуплять там разные вещи. Все его мысли должны быть охвачены и направлены на служение. Поэтому он должен быть одет в одеяния, предназначенные для этого служения. И когда он будет смотреть в любое место в своем теле, сразу же он будет вспоминать и пробуждаться в своем сердце в мысли, перед кем он находится. То есть, почему он должен быть одет в специальной одежды, которые как будто бы окружают его со всех сторон? Потому что человек зависит от внешних вещей. И Коэн, который будет находиться в храме, как бы в любое место, он смотрит, как бы он, все его тело, как бы, он видит особые одеяния. То есть особенность будет. И это подобно, что он дальше пишет. И это подобно тфилину, которые заповеданы все евреи для того, чтобы надевать на части своего тела, для того, чтобы это было памятью махшева и как бы мыслью, подготавливающей человека. То есть, чем он это связывает с тфилином? Но наоборот. То есть, если, например, то, о чем мы говорили, это мы учили из одежд первосвященника по отношению к тфилину, здесь он проводит обратную аналогию, что точно так же, как тфилин. Кстати, тфилин упоминается в Торе раньше. Тфилин упоминается в главе Бо. То есть это была одна из первых заповедей, которая была дана евреям. Причем очень интересно, что в тфилине есть 4 коробочки, и в 4 коробочках есть 4 отрывка из Торы. 2 из них упоминаются в книге Шмот, а 2 из них упоминаются в книге Дворим. То есть тогда, когда была дана заповедь тфилин, когда она была дана? Она была дана еще, когда евреи были в Египте. Это было только 2 отрывка. То есть что находилось в двух? То есть понятно, с ручным тфилином, там, где есть только все 4 отрывка, написаны на одном свитке, на одном. А что было с головным тфилином? То есть в головном тфилине есть 4 коробочки, и было только 2 отрывка из Торы в тот момент. То есть вопрос, как выглядел тогда головной тфилин? То есть еще больше, как выглядел головной тфилин во время Авраама. Написано, что Авраам соблюдал всю Тору, а в этих всех 4 отрывках говорится про выход из Египта. То есть, как Авраам исполнял заповедь тфилин, в котором в качестве 3 отрывков говорится про выход из Египта, если тогда еще не было выхода из Египта. То есть, мы оставим эти вопросы для более позднего рассмотрения. То есть, мы, скорее всего, сегодня мы это вообще рассматривать не будем. Вот. И дальше он говорит. И несмотря на то, что Коэн также должен накладывать тфилин, А чему Коэн от Филина было недостаточно? Потому что в соответствии с величием его идеи он должен нуждался... Тфилин, мы про Тфилин говорим. То есть, в наличии его идеи, мы даже не знаем, были ли в одежде Коэнов, был ли цицит. Это спор по поводу миль, который был надет у них, должен ли был цицит у них быть или нет. То есть, возможно, что в одежде Коэнов не было цицит. Вот. То есть он говорит, что величие его идеи в том, что он нуждался также в особых одеждах. И по этой причине, то есть он переходит теперь к нескольким деталям, мы должны сказать, что обязанность была в том, чтобы длина кутонит, кутонит это как рубаха, мы можем перевести так, ну в современном, по крайней мере, иврите. Можно проверить в переводе, как это правильно переводится. Должно за ним как бы выкрывать все его тело до его пят. То есть это была длинная такая рубаха. И ее длина рукава должна была быть до кисти. То есть почему так должно было быть? Почему? Потому что он говорит, что идея, она как бы должна охватывать всего человека. Мацнефет – это головной убор, который мы говорим, что слово «цнеф», «лицнов» — это как где шарф, то есть укутываться. Что это за? Она была длиной 16 локтей. Я оборачивал ее вокруг головы, соответственно, и видел ее как бы в любой момент, когда поднимал свои глаза. Пояс, которым он был укутан, у него было два пояса реально. У него была «внет». Это пояс, которым опоясывался кутонет. Кутонет, это как бы у него была кутонет, это как рубаха, которая здесь мы видим, что она была длиной до пят. И кутонет опоясывал авнет, пояс. И другое, это у него был мииль. Мииль, это как плащ. И у плаща был свой пояс. Это был хошев айфот. То есть ифот, это как своего рода, как кто по-русски называется? Это не нагрудник, нет, наоборот, это как передник, то есть он как бы, он был сзади человека. То есть это был специально как спускающийся вниз, как плащ, знаете, такой, то есть он спускался вниз и закрывал низ коина. У него была своя часть, которая завязывалась спереди, называлась хошев. То есть и он, Коэн, завязывал спереди. Соответственно, у этот эфод и хошев эфода, это было как пояс для плаща. То есть у него было две одежды. Кутон, это был более внутренний, на нем была внет. А на мииль, более верхняя одежда, которая была сделана из синей шерсти, на нем был хошев, который завязывает сам. То есть, соответственно, пояс имел длину 32 локтя и оборачивал все тело, и он чувствовал его во всякий момент своими как бы локтями. Почему? Потому что за счет того, что он окутывал много раз, он находился на высоте, как бы близко к его локтям, так что они касались его. И все это доказательство к тому, что я сказал всякому, кто признает истину. Помимо того, что есть в этом также почет для дома и для служения, когда служащий облачен в специальное одеяние, предназначенное для этого служения. Кстати, интересная вещь, что раньше у многих людей была специальная одежда для молитвы. Помимо одежды, связанной с субботой, потому что, например, вот этот отрывок, который мы говорим в Лехадоде или Краскала, на Шаббас Никабл, он берется из Талмуда, и там говорится, что когда один мудрец приближалась суббота, он говорил Лехадоде, и он одевался в специальные одежды субботние. То есть, как бы, идея одежды имеет большую очень символику в Торе и, соответственно, во всей дальнейшей еврейской, как бы, философии, то есть в Талмуде и так далее. То есть у мудрецов была особая одежда, называется «Ицтала де Рабонан». То есть мудрецы выделяли специальной одеждой и так далее. То есть одежда имеет очень серьезное значение. Здесь мы видим, что совершенно много было названий у одежд и так далее. И мы пишем, то есть, и кроме того, одежда имеет символику мира человека. Почему? Потому что, например, в том отрывке, который мы читали на прошлой неделе из Захарии, про Минору, предыдущий отрывок был посвящен первосвященнику, которого звали Йошуа. И этот первосвященник, написано, что он увидел первосвященника, и первосвященник был одет в грязные одежды. И что там говорится, что как будто бы и кто обвинитель стоял рядом с ним, и Всевышний сказал обвинителю, чтобы он молчал, и приказал сменить ему одежды, и сказал сразу же, что твоя вина искуплена. То есть какие имеются в виду одежды? Имеется в виду, что грязная одежда – это идея духовного мира человека. То есть в этом отрывке это прямая как бы связь, где слово «одежда» имеет просто буквальное значение, как духовность человека. То есть мы сейчас перейдем как бы к идее одеяний, как они рассматриваются с точки зрения каббалы. То есть это то, что пишет Сефер Хинух, пишет это с точки зрения буквально как бы чисто такой идеи общей на уровне как бы еврейской мысли, не на уровне мистики. И мы уже написали, что величие храма будет как бы трепет у человека и смягчается его сердце грешников, и они возвращаются ко Всевышнему. То есть что еще одна из вещей, которую он подчеркивает здесь, что само видение, как бы, что храм имеет как бы великолепие, он действует на человека. То есть он подчеркивает силу внешних объектов. Как одежда влияет на человека, чисто с точки зрения психологической. Не с точки зрения мистической, то есть в одежде есть какая-то мистическая сила. Он рассматривает идею одежды здесь с точки зрения психологии человека. То есть как бы Тора знает, каким образом в человеке пробудить определенные вещи. То есть поэтому храм должен иметь определенную форму. То есть как, в чем мы, когда мы это читали? Это читали по его объяснению по поводу миноры, когда он говорил, что минора, ее свет дает как бы великолепие храму, и он этот как бы дает в душе человека тоже ощущение как бы возвышенности. Это он говорит здесь по отношению к одеяниям. Это то, что написано в Сефер Ахинух. А теперь посмотрим, как этот момент рассматривается с точки зрения такого автора, как Раби Ишаяху Горовиц, автор книги Шней Лухот Абрит. Это одна из каббалистических книг, которая имела как бы потрясающее влияние на всю как бы еврейскую мысль. Особенно здесь важно, что, например, Алтер-Ребе, до того, как он стал еще учеником Магида из Мезерич, и как бы стал как бы последователем хасидизма, а это произошло, когда ему было 19 лет, он уже имел свой миньян, и в котором он был учителем, и он вел себя по учению Шло. Это одна из книг, которые, когда говорят «Шло» — это сокращение «Шней Лухот Абрит», говорят «Шло Акадош». То есть есть несколько книг, когда их упоминают, говорят «Святой». То есть, например, Ора Хаим, комментарий на Тору Раби Хаима бен Атара, когда говорят Ора Хаим, всегда говорят Ора Хаим Акадош. То же самое «Шло» — говорят всегда «Шло Акадош». То есть есть несколько таких книг, которым напоминает особый как бы почет. И в частности, вот эта книга «Шней Лухот Абрит». Это то, что он пишет. Что он приводит комментарий Нахманида. То есть Нахманид в своем комментарии на слова «Леквоту в Лециферет» для почета и для великолепия он привел два объяснения. Одно объяснение, в котором мы говорим, что он объясняет это с точки зрения царственности одежд первосвященника. И дальше он пишет в конце своего комментария. Вальдера Хаэмет. Это как пишет Нахманид, когда он приводит некоторую каббалистическую идею. Дера Хаэмет. Путь истины. Леквот для почета и для великолепия. Он говорит, чтобы сделали святые одежды Коэну, чтоб он служил в них Леквот Гашем, то есть во славу Всевышнего, который обитает среди них. Вулатиферет узам и великолепие их силы, как сказано, ибо великолепие силы его ты. И написано, бет качену цифартеха ашер галилуха аватейну. Я не знаю точно, здесь приводится этот стих не полностью, поэтому не знаю точно, какое слово. Написано, дом нашей святости, великолепие, которое славили тебя отцы наши. Святость наша – это почет. Великолепие, здесь написано великолепие наше, да. Это великолепие Израиля. И он приводит еще несколько намеков, как, например, стих «Лефаэр маком мигдаши маком рагла и кабет». То есть для того, чтобы «Лефаэр» – это как бы «воспеть», «украсить место моего святилища». И место ног моих я почитаю, буду почитать. То есть, чтобы место храма было украшено великолепием, а чтобы маком раглав, место, как бы, где находятся его ноги, это место храма, было мекубат, почетом славы Всевышнего. И так далее, и так далее. То есть он приводит, что эти понятия кавод, великолепие и тиферет, это некоторые слова, которые постоянно упоминаются в связи с храмом. И, соответственно, они имеют понятие отношения к кавод. Это сфера малхот, называется кавод. И тиферет, великолепие, я думаю, что имеется в виду как бы сферот более высокий, чем малхот. Кстати, важная вещь, что Мишна в трактате «Поучение отцов», в которой говорит о Бензома, кто является мудрым, кто является сильным, кто является, соответственно, богатым и кто является почитаемым, это, то есть, в обратном порядке. То есть, мир, он говорит, кто, да. То есть, он имеется в виду, как раз, с точки зрения Резаль, имеется в виду все сферот мира Ацилот. Потому что вначале идет мудрость, потом сильное это понятие бины, потом, соответственно, идет понятие богатства. Богатство – это эмоциональный сферот, который связан с богатством человека. И почет – это понятие малхус. То есть четыре категории, которые упоминаются в этой мишне, они связаны со сферотами мира Ацилут и также с четырьмя буквами имени Всевышнего. Вот. То есть здесь понятие кавод и тиферет. Соответственно, в книге Шнейлухот Абрит написана следующая вещь. Он приводит Мидраш. Что одежды так, он здесь, да, он пишет такую вещь. Что одежды требовали того, чтобы они делались во имя их, и, возможно, что требовали особого намерения. Поэтому сказано, и ты говори к мудрым сердце их, на которых я наполнил духом мудрости, чтобы они понимали то, что они будут делать. И уже сказал, что дмуд диюкно минацех лефанай, Бадбейт Милхалати. То есть это он приводит из Рамбама. Хотя здесь, в комментарии на Тору, да, это как раз я не прочитал отрывок. То есть это конец Рамбама, который он приводит. То есть имеется в виду фраза, которую сказал Александр Македонский, когда он увидел, кого он увидел. Он увидел перед собой Шимона Цадика, который вышел к нему навстречу в всей одежде первосвященника. И что он увидел? Он сказал, что его облик был передо мной во время моих войн. То есть, какой облик? То есть, как будто бы вот этот облик первосвященника, он видел некоторую как бы его духовность, которая стояла за всеми этими одеяниями. Так получает из этого комментария Нахманида. И вот, что пишет Шнейлухо Табрид здесь. Он говорит, что у первосвященника было два вида одежд. Одни одежды... То есть написано, что Всевышний в его святом храме. И в Кабале объясняется, что это соединение двух имен. Четырехбуквенного имени Всевышнего и имени Алиф Далит Нун Юд, которое мы читаем, которое, в принципе, мы заменяем. Когда читаем все наши молитвы, мы читаем имя Бога как Господь, Господин. И это относится к всем одеяниям, которые были у первосвященника. Их было 4 белых одежды и 4 золотых. То есть, что значит 4 белых? Мы сказали, что эфод, хошин, в нем были нити из разных цветов и разных материалов, и части из них были золотые нити. Меиль, плащ, в нем были золотые колокольчики, то есть сам он был сделан из синей шерсти, и, соответственно, циц был сделан из золота. Головной убор, рубаха, пояс и брюки, они были сделаны из белого, соответственно, они были, назывались то, что белые одежды. То есть они делались из льна, есть мнение, что пояс был сделан из льна и шерсти. То есть он был шатнес у пояса первосвященников. То есть это... То есть есть споры во всех этих вопросах, как это делалось, потому что не любой это был шатнес из Торы, это не был шатнес из Торы, потому что шатнес по Торе — это когда это сплетено вместе, а если это грубое сплетение, то по Торе это не запрещено. То есть здесь много разных интересных деталей. То есть он говорит, что 4 одежды золотые связаны с 4 буквами имени Адной, а 4 одежды белые связаны с 4 буквами 4-буквенного имени Всевышнего. А их сочетание – это особое имя Бога, которое приводится в Кабале, в котором как бы после первой, то есть как бы идут буквы таким образом, что идет в начале и первая буква имени 4-буквенного, после этого будет буква Алиф, буква Гей, потом буква Далит, буква Вав, потом буква Нун, буква Гей и буква Юд. То есть это так особое сочетание двух этих имен. И вот что он здесь пишет. То есть каким образом мы видим связь между двумя этими как бы видами одежд? И есть мидраш, который приводит, что каждое из одеяний первосвященника искупляет определенную вещь. В частности, например, говорится, что Мацнефет, его головной убор, искупляет Гасут-Руах. Гасут-Руах – это грубость духа. И это связано с буквой Юд имени Всевышнего, которая написана, что она как бы связана с мозгом человека, искупляет также Нагава. Гава – это его как бы гордыня. Это интеллектуальная вещь, связанная с... И поэтому это связано с буквой Юд имени Всевышнего. И посредством головного убора этого Мацнефет Коэн искуплял Гасут Руах, грубость духа. И он раскрывал букву Юд имени Всевышнего еврейскому народу. То есть что такое буква Юд? Буква Юд – это понятие мудрости. Мудрость божественная – это ощущение полного как бы подчинения Всевышнему. То есть гасут руах, грубость в плане как бы ощущения, это понятие эго, то есть человека и я человека, это то, что как бы прямо противоположно идее этой буквы «Юд» – божественной мудрости. Соответственно, Мацнефет, который был на голове просвещенника, мудрецы говорят, что это искупление гасут руах, и это связано с буквой «Юд» четырехбуквенного имени Всевышнего. Авнет – пояс искупляет Гергурей Лев, мысли сердца. И он соответствует букве Гей. Про букву Гей сказано, что это сердце постигающее. Потому что посредством негативных мыслей человек удаляет высшую букву Гей, чтобы она не раскрывалась в сердце. И соответственно первосвященник посредством своего пояса искуплял эти мысли и раскрывал букву Гей еврейскому народу. Рубаха искупляла на кровопролитие. Она связана была буквой Вав. Как известно, комментарий на стих, проливающий кровь человека в человеке. Почему? Потому что Вав – это идея лика человека, как написано, как великолепие человека. И посредством кровопролития удаляется буква Вав, которая не раскрывается в теле. И соответственно, рубашка первосвященника искупляет эту вещь. Какой-то мудрец этого Мидраш, он приводит только саму идею. Мудрецы на каждую вещь приводят подтверждение, некоторый стих из Торы. В частности, идею рубахи они приводят из истории с Иосифом. То есть там, где говорится, что они сняли его с него рубашку и так далее, и так далее. И принесли отцу его, окунули ее в кровь. То есть они связывают, что кутонет связан с кровопролитием. И, соответственно, кутонет у первосвященника он искуплял на кровопролитие. Брюки, которые у них были, они искупляли на разврат, гилоя райот. И это связано с понятием Малхус, последней самой силы, потому что там находится именно главный дефект, как бы вред от Орвы. И он пишет, что слово Орва на иврите состоит из двух частей. Это первые две буквы Айн Рейш и последние две буквы Вав Гей. Что это значит? Это значит, что он Эр. Эр на иврите это разрушать. Эр, он разрушает Вав и Гей, что имеется в виду, что посредством Орвы, то есть разврата, человек отделяет букву Вав от буквы Гей. Их было место, как бы они находили, как бы они, брюки, которые были у первосвященника, они как бы начинались на уровне пупа человека и спускались вниз. И он приводит доказательство на эту некоторую еще идею. И, соответственно, посредством разврата буква «Гей» удалялась. И посредством брюк, которые были у первосвященника, и они искупляли на райот, то есть на разврат, то буква «Гей» имени Всевышнего раскрывалась как бы еврейского народа. То есть получается, что четыре одежды белые, такие как «Мацнефет», соответствует букве «Юд», пояс соответствует букве «Гей», рубаха соответствует букве «Вав», и брюки соответствуют последней букве «Гей». Четыре одежды золотые – это были циц, циц – это корона, хошен, на котором были камни, эфот и мииль. Мииль – это, как мы сказали, плащ. Циц соответствует букве «Алеф». И он внизу является как бы храмом Гейхал для буквы Юд имени в этом имени Всевышнего. И это показывает, что его место было ниже, чем Мацнефет. То есть это довольно интересная вещь. То есть казалось бы, что это самое высшее из одеяний первосвященника, называется Незер Акодеш, святой короной первосвященника, называется Циц. Тем не менее, здесь он пишет, что с точки зрения Каббалы цит соответствует букве алиф имени Адной, а буква Юд, а его головной убор Мацнефет соответствует букве Юд и четырехбуквенному имени Всевышнего. Он показывает, чисто физически Мацнефет находился выше. И он находился на месте, где накладывают тфилин, и он искупляет на азут по ним. Азут по ним — это наглость. Потому что посредством за наглости удаляется буква алиф, связанная со лбом человека. Посредством коэн, посредством короны своей, он раскрывает букву алиф и искупляет азут, наглость. Меиль, это его плащ, являлся искуплением злословия, потому что он соответствует концепции бина, понимания. И бина, понимание, это источник языка. И он связан с буквой далит, этого имени Всевышнего, который является одеянием для буквы гей, высшей. И, соответственно, хошен и фот, они связаны с концепцией того, что написано «Ахор векедем цартани». То есть ты меня создал в конце и в начале. Начало – это идея хошена, которая связана с буквой нун, являющейся одеянием для буквы вав и соответствующей к понятию тиферет – великолепия. И он искупляет на искаженный суд, то есть на отсутствие правосудия. А хор, обратная сторона, это буква юд этого имени, которая является деянием для буквы г, четырехбуквенного имени Всевышнего, соответствующей Малкус, и оно искупляет на грех идолопоклонству. То есть это грех, который повреждает буквы г. И то он дальше продолжает, что намерение во всех этих одеяниях как бы искуплять различные как бы дефекты, которые могут быть в духовном мире из-за поступков человека. И, соответственно, это идея этих одежд. Он дальше развивает эту идею, но мы как бы остановимся как бы в его личном комментарии на этом месте. То есть мы видим, что какая есть разница как бы между двумя комментариями. То есть один комментарий, это который мы читаем в Сефер а-Хинух, который рассматривает идею одеяний с точки зрения как бы психологии человека. И другой комментарий, который мы читаем из книги Шло, который рассматривает как бы берет две вещи. То есть первое, он берет за основу Мидраш. Мидраш связывает между собой что? Он связывает каждый из одежд с некоторым духовным как бы недостатком. То есть Мидраш стоит как бы посередине между тем, что пишет в Сефер а-Хинух, в котором говорится, что одеяния влияют на человека. Мидраш говорит некоторую идею, в которой как бы нам полностью непонятна эта связь, почему с каждой из этих качеств связана именно со специфической одеждой, которые были у первосвященника. И он в книге Шло рассматривает уже некоторую каббалистическую связь между двумя именами Всевышнего. Причем мы видим такая интересная вещь, что именно золотая одежда стоит на уровне ниже, чем белая одежда. То есть есть идея, что белая одежда, она связана с служением первосвященника когда? В момент в Йом-Кипур. И здесь есть одна из красивых идей, которая на самом деле не относится к нашему занятию сегодняшнему, но она является таким очень важным таким добавлением к тому, к одной из важнейших, важных и таких интересных историй в Торе, это история о Авеле и Каине. То есть обычно мы говорим, что Каин принес из плодов земли, и мы говорим, что он принес лен. И это рассматривается обычно в негативном плане. То есть что Авель принес из первых плодов своих животных, а Каин принес лен. То есть из плодов земли мудрецы говорят, что он принес зерна льна. Но тем не менее в Кабале описывается, что его идея была связана с уровнем первосвященника в Йом-Кипур. То есть, как бы его идея, поскольку как бы Каин на самом деле стоит выше, чем Авель на некотором плане, поэтому на иврите Каин связан с понятием конь, коне, киньян, то есть некоторой силы в принадлежности, в то время как Авель — это всего лишь трепет, то есть это как бы нечто более глубокое и нечто более поверхностное. То есть, а его жертвоприношение льна, то, что мудрецы говорят, оно связано с идеей служения первосвященника в Йом-Кипур, когда он служил Всевышнему именно в белой одежде. То есть он не заходил в святая святых в одежде из золота, он заходил в святая святых именно в одежде из льна. И, кстати, здесь вот есть очень интересная беседа Рэби, которую я не знал, в какую часть урока поместить, но которую важно упомянуть, и эта беседа Рэби связана с одним из очень интересных феноменов, который находится в Танахе, и который Рамбам, как ни странно, приводит в книге законов. И это как раз вопрос, который Рэби задает. То есть Рэби задает вопрос, почему Рамбам, книга которого является книгой законов, приводит какую-то вещь, которая в принципе законом не является. И это то, что пишет Рамбам. Да, на самом деле, как бы для того, чтобы это прочитать, нам важно перескочить ко второму отрывку Талмуда, который я еще решил, что мы сегодня должны рассмотреть. Вот, то есть без этого отрывка Талмуда мы не будем рассматривать Рамбама. Вот, где наш Талмуд здесь? Блудился. Да. Опять-таки, это трактат Йома. Почему нам важно рассмотреть Талмуд? Потому что я считаю, что чем глубже мы как бы обращаемся к первоисточнику, тем как бы это лучше. То есть тем больше шансов есть, что я придумаю что-то от себя. Правильно? То есть есть в Талмуде в нашей главе рассказывается о следующей вещи. Рассказывается, что у Коэна, первосвященника, были две одежды. Одна из них эфот, и другая это хошена мишпа. Хошена Мишпат описывается два момента. Первое, что это было одеяние, которое было, имело квадратную форму. Оно было двойным, то есть его было размером зерет на зерет. Что такое зерет? Есть разные мнения тоже. Зерет это переводится как 5. Есть споры среди комментаторов, реально, что такое зерет. Он был присоединен к эфоду. Каким образом? То есть эфод, по объяснению Раши, и Раш мы приводили это в прошлом году, что Раша однажды приснился сон, в котором приснились женщины, едущие верхом на лошадях. И Раша, говорится, проснулся, так рассказывает история в таком холодном поту, думал, зачем же мне такой сон показали, то есть что за ужасы, мне, раввину религиозному, снятся такие ужасы по ночам. То есть женщины какие-то знатные едут на одни, и они были одеты в специальные такие как плащи, то есть которые не сзади сходили с них. И потом как бы он понял, что это как бы ему показали то, как выглядел эфот у первосвященника. Mm-hmm. Вот, то есть на основании этого он приводит комментарии на Тору, что пишет, что эфот имеет форму этой одежды, которую носят женщины, есть знатные, когда едут верхом на лошади. Вот. Это такая красивая очень идея. То есть в Раше не написано, что это ему приснилось, но это народная легенда. То есть представим это на статус легенды, которая существует в народе. То есть то, что нам известно, в Раше написано, что это... То есть дальше Раша объясняет, что у нее были две части. Была часть, которая называлась Хошев, это как пояс, который ходил как бы вперед. То есть есть причем разница между объяснением Раши и Рамбама. Насколько как бы это уходило вперед. То есть, по мнению Раши, эта одежда, и вот сзади она закрывала часть еще, как бы она выходила вперед еще тоже. То есть, до уровня плеч. В то время, как по мнению Рамбама, она была только сзади. Дальше у него был Хошев, Хошев, это как своего рода пояс, который завязывался, и были плечи, которые не были сделаны, были сделаны из такого же материала, но они не были сшиты, то есть связаны. То есть есть два вида, есть то, что связанные одежды, есть сшитые одежды. То есть эти плечи, Хошев был частью, он был связан вместе с эфодом, поэтому Раши пишет, что называется Хошев и эфод. Плечи, они не были сшиты, связаны вместе, они пришивались. На плечах спереди были два камня в специальной золотой оправе. На этих камнях были имена евреев, 12 колен. Есть споры, какие, как это тоже писалось. То есть, на, говорится, что в каждом камне было 25 букв ровно. То есть, колена располагались таким образом, что есть спор в Талмуде, что если мы возьмем имена колен, то получается, не получается 25 букв. Есть мнение, что Йосиф 22. Писал...
Не 22?
25. Йосиф писалось как Йосиф. Есть мнение, что Беньямин писался с буквой «Ю». То есть, мы, может быть, если будет время, сказать об этом пару слов. И эти, соответственно, впереди был Хошев, то есть Хошен, который был, состоял, как бы он складывался в две части. То есть, у него была реальная длина 2 зерет, 2 пяди. Он складывался, получалась квадратная форма. И он специальными золотыми цепочками присоединялся сверху к этим самым. К плечам эфода. И снизу он тоже с нитью специально. На нем были кольца, и на нем, соответственно, снизу были кольца. Он с нитью специальной из синей шерсти привязывался. Нижние два кольца, которые были на Хошине, привязывались к двум кольцам, которые были снизу на эфоде. И есть специальный запрет в Торе, который говорит, чтобы не сдвигался Хошин от эфода. И это мудрецы понимают не как то, что мы должны его так сильно привязать, чтобы он не сдвигался, а понимают это как запрет. Причем это очень интересная вещь, что два этих одеяния, они, есть между ними некоторая ассоциативная связь между ковчегом, в котором лежали скрижали, и капорет, крыши, на которой были сделаны ангелы, которые стояли на нем. Какая есть интересная связь, что... В Торе во всех этих отрывках говорится в единственном числе «и сделай». Это говорится по отношению ко всем предметам, которые были в храме, и ко всем одеяниям, которые были у первосвященника. Тем не менее, по отношению к ковчегу, самому первому, который упоминается, написано «Васу Арон Шитим» – «и сделают». То же самое и комментаторы подробно объясняют, почему ковчег должен был сделан всеми. То есть, почему не написано «и сделай», а написано «и сделают». То же самое по отношению к эфоду написано «и сделают эфод», не написано «и сделай эфод». То есть, первая одежда первосвященника – это эфод. Первая вещь, которая должна быть в храме из предметов – это ковчег. В обоих случаях написано «и сделают». И мы видим, что ковчег связан с специальной второй частью, которая называется капорет, на которой есть ангелы. То же самое хоши, эфод связан со второй частью, которая называется хошин. То есть есть некоторая связь между одеждами первосвященника и тем, что как бы строением самого храма. Интересная, кстати, деталь. Что между одеянием первосвященника и храмом стоит заповедь зажигания свечей миноры. То есть в этом, то есть по отношению к миноре есть две вещи. То, что, как должна быть минора сделана. И второе, отрывок, который находится в нашей главе, это о масле, которым нужно зажигать минору. То есть получается, что масло миноры является некоторым промежуточным как бы шагом между храмом и между одеждами первосвященника. И таким образом, возможно, Тора говорит, что это масло имеет особую связь. То есть, как бы из всех предметов, которые были в храме, минора является большим, самым как бы большим символом, связанным с первосвященством. Хотя, как бы, есть было понятие короны первосвященства, связанное с жертвенником золотым. Тем не менее, как бы минора – это тоже некий символ, который особым образом связан с понятием когун. И здесь есть дальше интересная вещь, что Тора говорит, что после того, как сделается этот нагрудник, на котором будет 12 камней, нужно положить туда урим и тумим. Причем в Торе это написано с артиклем «гей». Гаурим ведатумим. То есть, почему это написано с артиклем? Артикль всегда означает что? Что идет речь о чем-то уже известном. И, соответственно, есть спор, что такое урим и тумим. Раши пишет на основании Мидраши и так далее. Кстати, это также перевод Йонасана бен Узиэля, что урим и тумим – это имя Всевышнего. Ибн Эзра объясняет, что урим и тумим – это некоторый талисман, который был сделан из золота и серебра, соответствовал, то есть как бы есть некоторая форма, связанная с какими-то космическими телами, и она как бы была, находилась там, на груднике первосвященника, в то время как есть комментаторы, которые считают, что урим и тумим – это сами камни с написанными на них словами. То есть Рамбан, который категорически выступает против комментария Ибн Эзры, говоря, что он как бы связал одежду первосвященника с какими-то там сил, астрологическими силами, он доказывает, что то, как это написано в Торе, и дашь туда урим и тумим, а не написано про них, и сделаешь урим и тумим. Он делает ударение на эту фразу и на то, что слово урим и тумим написаны с артиклем. Он говорит то, что урим и тумим это было это дополнительная вещь, не связанная с Хошином, потому что Хошин должен был сделать Моше, а урим и тумим это нечто написанное, что было дано уже Богом. И он говорит, что урим и тумим это два имени Всевышнего, как что одно из них, которое называется урим, на которое как бы первосвященник держал как бы в своем сознании, когда к нему задавали вопрос, и он, соответственно, тогда сконцентрировался на этом имени. Это имя называлось Урим. И потом второе имя называется Тумим. Это когда ему как бы нужно было обдумать как бы результат этого как бы предыдущего откровения. Это то, что пишет здесь Рамбан. То есть он пишет, что это были не на одно имя, а имена. И тогда перед его глазами представали буквы, и как бы, например, такие, как когда евреи должны были идти воевать, в начале книги Шофтим, они решили, кто будет идти впереди. И было сказано, что Иуда пойдет впереди. То есть перед его глазами появлялись буква Юд из имени Леви, буква Айн из имени Шимон и так далее, то есть Яле. И второе имя помогало после этого, то есть когда он видел буквы, он имел направление, как бы, на второе имя, которое называлось Тумим. И тогда эти буквы сочетались в его глазах, как бы в его сознании. Он говорит, что это был уровень Руаха Койдеш, то есть как бы вдохновения божественного, который был выше, ниже по уровню, чем пророчество, но выше по уровню, чем эхо, которым пользовались во времена второго храма, после того, как пророчество прекратилось и исчезли урим и тумим, как сказали наши мудрецы. И, возможно, пишет он, что после того, как Моше разместил в Хошине эти святые имена, они были известны по традиции великим мудрецам, и это было частью тайных знаний Торы, поэтому в руках Давида был эфод, и он был наподобие эфода Моше, и также Хошин наподобие Хошина. Однако он был сделан из льна, как написано в книге Шмуэль. что там написано, что он тоже был опоясан льняным ефодом. И про Нов, город Каганим, говорится, что там было 85 коинов, и все они были опоясаны, носили на себе льняной ефод. И, соответственно, видно оттуда, что к ним также обращались с вопросами. И они получали от них ответы, как считал в этом Раби Авраам ибн Эзра. И так далее. То есть это то, что пишет Рамбан. То есть что Раши написал, что это было имя Всевышнего. С точки зрения Рамбана это были разные имена Всевышнего. И теперь посмотрим, что пишет Талмуд. Это тоже трактат Йома. И в Талмуде здесь написана следующая вещь. Учили мудрецы, каким образом обращаются с вопросом? Говорится, что спрашивающий, лицо его повернуто к тому, кого он спрашивает, а тот, кого спрашивают, лицо его повернуто к шхине. В этом вопросе есть спор между Рашей и Рамбамом. Раша объясняет, что спрашивающий стоит лицом к первосвященнику. Первосвященник, лицо его повернуто к шхине, имеется в виду, это Урим и Тумим, которые находятся в его нагруднике. По объяснению Рамбама, имеется в виду, что Коэн стоит, его лицо повернуто к святая святых, там, где находится ковчег, а спрашивающий стоит как бы и смотрит на него. То есть, да, получается, что как бы Коэн повернут спиной к тому, кто спрашивает у него вопрос. Довольно интересная вещь. То есть, с точки зрения Рамбама, Коэн смотрит на святая святых, и он стоит спиной к тому, кто задал у него вопрос. С точки зрения Раши, они смотрят, как бы, они стоят друг напротив друга. И дальше Талмуд говорит, что спрашивают, как бы, и приводят отряд. Преследовать мне этот отряд, это то, что спрашивает Давид, и ему говорит, так сказал Всевышний, подымайся и преуспей. Это в Талмуде очень интересное место, потому что нигде в Танахе такого места нету в плане обращения к коину, у которого есть нагрудник. И Мараши объясняет, что Талмуд здесь просто приводит, высказывает некоторые идеи. Вот красивое объяснение, почему Талмуд использует этот стих. Раби Игуда говорит, не нужно говорить, так сказал Всевышний. А, то есть, и говорит, так сказал Всевышний. Подымайся, и ты одержишь победу. Раби Игуда сказал, не нужно говорить, так сказал Всевышний, а нужно сказать просто, иди, и одержишь победу. Рогачевер объясняет, что это, почему, в чем спор между Раби Игудой и мудрецами, нужно ли сказать, так сказал Всевышний или нет. Разница, он говорит, в том, как Коэн получает ответ. То есть по тому мнению, по которому Коэн получает ответ, чисто наблюдая сами буквы на нагруднике, он не должен сказать, так сказал Всевышний. Почему? Потому что это то, что он видит. Но есть мнение Рамбама. По мнению Рамбама, Коэн получает в этот момент своего рода как откровение. То есть буквы, которые есть на нагруднике, они только как бы являются некоторым как бы внешним предметом, но реально как бы ответ ему приходит от Всевышнего в виде пророчества. Соответственно, тогда он должен сказать, как так сказал Всевышний. То есть это спор здесь между мудрецами в Талмуде. Это реально спор по поводу того, как первосвященник получает ответ посредством Урим и Тумим. И дальше говорится, что не спрашивают это громким голосом и не в сердце. То есть и не просто как бы человек не должен это просто держать у себя в уме. А так как Хана молилась Всевышнему. Как говорится, что Хана говорит на сердце своем, но голос ее не был слышен. То есть она как бы слышала то, как мы молимся Шмонесу. То есть так, что тихим голосом спрашивается этот вопрос. И не спрашивают две вещи одновременно, а если спросил, то отвечают только на одну из них. И отвечают только на первую. И здесь приводится история с Давидом, как Давид спрашивал у Всевышнего, и спрашивает ему два вопроса. Он спросил, выдадут ли меня жители Киила в руки Шауля? И второй вопрос он спросил, будет ли Шауль преследовать меня? Ему было сказано, что Шауль будет преследовать его. Спрашивает Талмуд, ведь ты сказал, что дают ответ только на первый вопрос. А первый вопрос он какой спросил? Выдадут ли меня в руки Шауля? Спрашивает Талмуд, что Давид спросил вопрос неправильным образом. Почему? Потому что ответ был ему дан правильным образом. Что его главное больше всего волновало? Будет ли его Шауль преследовать? Правильно. То есть это был... Когда он узнал, что он спросил неправильным образом, спросил правильным образом, как написано, выдадут ли меня жители Киилы и моих людей в руки Шауля, и сказал ему, Всевышний выдадут. А если ему нужны были две вещи, то отвечают ему на две вещи сразу, как приводит в другом месте. Спросил Давид у Всевышнего, преследовать ли мне этот отряд, и достигну ли я его. Сказал Всевышний, преследуй, ибо достигнешь ты его и спасешь. И несмотря на то, и здесь комментаторы спрашивают, что какие, почему, в чем разница, то есть между, что говорится, что если это вначале сказано, что только один вопрос может задать, а тут задает сразу два. И здесь дальше говорится необычайно интересная вещь. Что несмотря на то, что сказал пророк, возвращается, то, что было сказано посредством Урим и Тумим, не возвращается, как сказано, «бемишпат гаурим», то есть по закону Урим, то есть про что это говорится? Это говорится про то, что Моше Всевышний сказал, что Йохошуа будет стоять перед Элиэзером, священником, и обращаться к нему с вопросом, связанных с Урим. То есть написано «мишпат». Почему? То есть как слово понятие «мишпат». Что такое «мишпат»? «Мишпат» — это решение судьи. Оно как бы не имеет силы возвращения назад. То же самое, то информация, которая была получена через Урим и Тумим, не возвращается. То есть если, например, пророк Йона пришел в Ниневию и сказал свое пророчество, и люди сделали тшуву, и оно как бы, Бог не разрушил Ниневию, то, что сказано через Урим и Тумим, оно не отменяется никогда. Потому что написано бы «мишпат», то есть это как суд. Судья присудил, так оно происходит. То есть Урим и Тумим являются неким уровнем пророчества, но в отличие от обычного пророчества, Урим и Тумим не имеют, как бы, они, их сила в том, что она никогда не отменяется. И дальше Талмуд говорит, Урим и Тумим, почему так называются? Урим, потому что от слова «свет». Они освещают слова свои. Тумим от слова «завершенность», там, цельность, что они завершают слова их. Спрашивает Талмуд, как же так произошло в истории, одной из самых таких загадочных, трагических историй в Танахе, про войну между коленами, когда колено Беньямин воевало с 11 коленами. И говорится, что колено спросили, что им делать, воевать или нет, и получили ответ. Им было сказано, идти воюйте, они пошли воевать. Они пошли воевать и потерпели поражение. То есть как ты говоришь, что они называются Тумим, потому что их ответ точный, если в этом случае они послушались, и это самое... И поражение. Говорит Талмуд, что они не спросили, победят они или не победят. То есть они спросили, воевать или нет. То есть им было сказано воевать. Но у них не было вопроса, победят, одержат они победу. И в конце, когда они это сделали, то есть они не спросили, они идут побеждать или идут быть побежденными. И в конце написано, третий раз, когда они спросили, там написано, и Пинхас, сын Элиэзера, сын Аарона, стоит перед ними в тот дни, и они спрашивают, просили его добавить, идти ли мне еще рано войну с сыновьями Беньомина, с братом моего, или прекратить. И сказал Всевышний, иди, ибо завтра отдам я его в руки твои. То есть, последний раз, когда им было сказано, тогда они на самом деле одержали победу. Каким образом они были сделаны? Раби Йоханан говорит, что буквы выступали. Реш Лакиш говорит, что буквы сочетались. То есть, были написаны буквы 12 колен. И когда задавали вопрос, то есть буквы, которые были связаны с ответом, выступали там. Реш Лакиш говорит, что буквы сочетались. То есть это не спор, а возможно это две части. То есть вначале должны были буквы выступить, и потом они должны были сочетаться в слова. Спрашивает Талмуд, как же так с буквой цадик? Мне буквы цадик нету в имена 12 колен. Говорит, сказал Рав Шмуэль сын Ицхака, Авраам, Ицхак и Яков написано было там. А ведь не написано, там было кватав. Сказал Рафаха, сын Якова, что написано там шифте Ешурун, колено Ешуруна. Спрашивает Талмуд, что всякий коин, который не обладает даром ясновидения, и на котором не находится шхина, не спрашивают его, потому что шцадок спросили у него, и он дал ответ. А ведь Тара спросили, он не дал ответ. То есть как же так? То есть ты говоришь, если там выступают буквы, и потом эти буквы сочетаются, то почему же не любой человек, у которого это было одето, он это самое, это видит? Он говорит, Талмуд, интересную вещь, «Сию гаве мисей бэгадэйву». То есть, коин должен помогать в процессу. То есть, если коин, он как бы, его роль это помощи. То есть, если коин обладает этой силой, то есть, у него есть дар ясновидения и так далее, на нем может находиться шхина, тогда эти буквы выступают и сочетаются. Если коин это просто коин, тогда ничего этого не происходит. То есть это то, что говорит Талмуд, это как бы является основой для всего дальнейшего размышления на эту тему. И вот что пишет Рам. Да, кстати, здесь интересная вещь, потому что в Иерусалимском Талмуде написано, то есть что там было написано? Были имена 12 колен, на каждом камне было имя одного из колена. Плюс было написано Авраам, Ицхак и Яков. И плюс там было написано Шифте Ешурун, колено Ешуруна. Либо Шифте Исраэль, так говорит Иерусалимский Талмуд, либо Шифте Юдкей, как говорит Рамбам. По тому мнению, которое говорит, что Шифте Ешурун, Рабейну Бахья и Баля Турим пишут, что эти слова были распределены по камням. То есть не то, что в начале первого камня было написано Авраам, Ицхак и Яков, а в конце второго было написано, последнего было написано «Шифт колена Всевышнего» или «Колено Ешуруна», а что эти буквы были распределены по каждому камню. Таким образом, что на каждом камне было 6 букв. Первое, например, имя Реувен. В нем есть, соответственно, 5 букв. То есть в этом имени была еще одна буква. Следующее имя, соответственно, Шимон. Потом Леви, то есть Леви только 3 буквы, к нему добавлялись 3 буквы и так далее. Получалось, что на каждом камне есть 6 букв, и последнее имя Беньомин было написано с буквой Ю, то есть полностью. Хотя во всей Торе Беньомин пишется без буквы Ю. Тем не менее, первый раз, когда имя Беньомин упоминается в Торе, оно упоминается полностью. То есть, как бы, есть две буквы «Ют» в этом имени, в нем было шесть букв, таким образом, в имени Беньомин, на камне Беньомина, самый последний камень, там было только его имя. Получается, сколько всего букв было на камнях, было 72 буквы. То есть это связано с 72-буквенным именем Всевышнего, которое, кстати, связано также с колокольчиками, которые были на полах этого самого плаща. Там было, есть спор, говорится, что было 72 колокольчика. Причем здесь есть очень интересная идея, что были имена Всевышнего, имена колен написаны на камнях, на плечах. На плечах было на одном камне написано 6 имен, на другом 6, и на нагруднике. И мы здесь опять видим параллель между тфилином и между одеждой первосвященника. Почему? Потому что есть ручной тфилин, на котором все отрывки Торы связаны в один отрывок, как нагрудник. И есть головной тфилин, в котором есть 4 отделения для 4 отрывков. Так же, как и фот, в нем были, соответственно, 2 камня. На одном были 12 камней, и на другом было 12 камней. То есть, здесь, соответственно, есть потрясающая идея, которую я должен сказать, что Рабейну Бахья пишет, то есть Талмуд говорит, что есть известная идея, что во время строительства храма использовался шамир. И Талмуд говорит, там есть спор, для чего он должен был использоваться, для камней храма, для камней жертвенника, либо, по крайней мере, для камней на нагруднике. И в чем идея, что написано, что эти камни должны быть цельными. То есть, каким образом писались буквы, чернилами писалась буква, в это место ставили шамир, и камень расступался. И Рабейну Бахья приводит в своем комментарии необычайно такую длинную как бы, цепочку объяснений, в котором он приводит качество камней. То есть он пишет, что камни обладают особыми свойствами. Каждый камень имел особое отношение к колену, которому, на имени которого был написан. И более того, он пишет, то есть кроме того, что он говорит, что камни были связаны, эти камни все 72-буквенным именем Всевышнего, он пишет, что камни требуют чистоты. То есть он пишет, что приводит из книги философа, может это был Аристотель, я не знаю, что камни требуют чистоту, и, соответственно, человек, который несет их, и он не чист, то их сила либо теряется, либо ослабевает, а если он очищается, то его сила возвращается к камню назад. И это причина, потому что духовность, как бы связана с этими драгоценными камнями и так далее, то есть она зависит от состояния человека. И он пишет, что следует верить этому, потому что нету ни одного камня из драгоценных камней, который не был бы связан с некой высшей силой, подобно тому, как это с растениями. То есть сама идея, в данном случае, я как бы тоже те два слова, которые хочу сказать, по этому поводу, что идея как бы важна в самом понятии, то есть не в самой его идее, как бы некоторой духовности, связанной с камнями, а сама концепция того, что камень, как бы он обладает силой в двух случаях. Первое, это то, что закон Торы говорит, что он должен остаться в своем как бы первозданном виде. То есть не в нем, если нельзя вырезать буквы, они как бы должны получиться в том, что камень как бы раскрывается в том месте, где должна быть буква. То есть от камня ничего не забирается. И вторая вещь, что человек должен как бы быть духовно чист. То есть это некоторая идея, которая гораздо дальше выходит, чем идея просто как нагрудника-первосвященника. А это как бы идея вообще взаимодействия между человеком и всем миром. То есть как бы весь мир с точки зрения того, как объясняет Рабейну Бахья, обладает некоторыми особыми качествами. То есть то, что он пишет, что этими качествами обладают растения и камни. То есть как бы та природа, которая создана Богом, в себе содержит особые, как бы, кроме как бы естественных сил, содержит какие-то сверхъестественные силы. Но это работает только настолько, насколько как бы человек не внедряется туда. То есть он не вырезает буквы на камнях. Они как бы должны появиться как часть этого камня. И он сохраняет при этом духовную чистоту. То есть эта идея камней первосвященника, его нагрудника, она как бы на самом деле содержит в себе некоторую концепцию, очень глубокую вообще как бы взаимодействие между человеком и всем миром. Вот, но то, что так Рамбам заканчивает свою книгу, раздел, в которых он пишет о клее Мигдаш, то есть о том, что было в храме, следующим образом. То есть он описывает, как обращались к первосвященнику, и потом он пишет такую вещь в конце. А то, что ты находишь, что обращались к по истории пророков, что коины тоже носили на себе эфод, сделанный из льна, и они не были первосвященниками, и это не был эфодом первосвященника, потому что он был сделан из льна. И более того, также левиты носили его, как мы видим про Шмуэля пророка, что он был левий, тоже сказано, что он носил этот эфод. Тем не менее, этот эфод носили бней невиим, то есть ученики пророков, которые сами были пророками, и всякий, кто был достоин того, чтобы на нем была шхина, сообщить, что он достиг уровня первосвященника, который говорит как бы через силу эфода и хошина. То есть он пишет две вещи, на которые как бы делает ударение Рэби. Рэби задает вопрос, то есть что он говорит, что он достиг уровня первосвященника, какого уровня, что у первосвященника есть уровень пророчества, который говорит при этом посредством чего, что его пророчество связано с его одеянием. То есть это довольно, Греби рассматривает там очень много вещей, но как бы идея этой беседы, поскольку у нас сейчас очень мало времени остается, заключается в том, что Греби в конце беседы говорит такую вещь, что у Коэна как бы есть две концепции. Первая – это его служение в храме, которое связано с этими одеяниями. И второе – это идея, что Коэн, кроме всего, еще он является пророком, обладая даром ясновидения. Соответственно, в то время люди, которые находились на уровне пророчества, они как бы в их одеянии подчеркивались две вещи. Они носили на себе эфод для того, чтобы показать первое, что они тоже находятся на уровне пророчества. Второе, что эта одежда сама по себе, так же как у Коэна, его пророчество как бы связано с его одеяниями. Также у них, их как бы одеяние было связано с их пророчеством. То есть эти две вещи. Но Рэби говорит, что интересно, что как бы их уровень в принципе был выше, чем уровень первосвященника. Почему? Потому что первосвященник, написано, к его требованиям были только в том, что он должен был быть самым мудрым, самым красивым, самым богатым из всех коинов. В то время как пророк должен был быть человеком, который, как то, что мы говорили в Мишне про Кетате получения отцов, это все качества, которые приводятся в отношении пророка. Мудрость, скромность, богатство и там почет, но там рассматривается, что человек, который полностью как бы правит своей природой, который постиг как бы весь космос с точки зрения его физического устройства, с точки зрения его мистического устройства, который как бы прошел полную, как бы контролирует свой внутренний мир и так далее, и так далее. То есть как бы уровень подготовки пророка был гораздо больше, чем те требования, которые предъявлялись к первосвященнику. То есть как бы уровень пророков, которые были одеты в льняной этот самый эфод, а Рамбан пишет здесь, написал, что они хошин тоже носили, нагрудник, был выше, чем уровень первосвященника. Почему? Потому что первосвященник, кроме всего, еще говорил, как он был, как бы это все было наяву, в то время как Рамбан считает, что пророки получали свое пророчество в состоянии некоторого транса. То есть это их уровень пророчества был еще выше. Но в данном случае, Рэби говорит, Рамбан подчеркивает связь между пророчеством и первосвященником, и почему он это делает здесь, а не в отрывке, который относится к законам пророчества, находящимся в совершенно другой книге. Он говорит, он делает это потому, что в данном случае это относится именно к Коэну, не как к пророку, а как к тому человеку, который служит Всевышнему, и связано здесь это с его одеяниями. То есть это на идее беседы Рэби. Нет, пророком становились не по праву рождения. Пророчество то, что человек как бы достигал путем длительной работы над собой. Но здесь Рэби объясняет, почему Рамбам приводит эту идею в книге, которая, по сути, является книгой законов. Это не книга комментарий на Танах, это не книга Рамбама просто истории, или не книга философии, это книга законов. И в данном случае, так же, как есть понятие вопроса первосвященнику, также есть понятие вопроса к пророку. И пророк, если первосвященник через Урим и Тумим отвечает, к нему обращались вопросами только люди особые, царь, Сангидрин или как бы любой как бы великий, может быть, военачальник, то есть это были дела всей нации, к пророку с вопросом мог обратиться любой человек. То есть есть разница. Это вопрос обращения к пророку. В данном случае это связывается с одеждой, которая была у первосвященника, и похожая одежда, подобие этого, то есть как бы идея это была связана с одеждой первосвященника, что она была также у пророков, и это показывало, что эти люди, к ним можно обращаться с этим вопросом. И здесь Рэби объясняет вот эту идею. Что два этих момента, о которых мы сказали, что в концепции первосвященника его одеяния есть два аспекта. Его служение в храме связано с тем, что он первосвященник, его достоинство в плане его ясновидения. И это также связано с его одеяниями, которые у него есть. И это также относится к Урим и Тумим. Почему это относится к Урим и Тумим? Потому что первое – это часть одежды первосвященника, и второе, что вопрос к ним – это идея пророчества, которым первосвященник обладает. То есть, почему именно это относится к Урим и Тумим? Потому что в них есть тоже две части. Причем, с точки зрения Рамбама, Урим и Тумим существовали и позже, во времена второго храма, но обращаться к ним не обращались с вопросами, потому что не было уже пророчества на этом уровне. И по конец нашего урока я хотел бы все равно все-таки прочитать комментарий из книги Орсамех Неше Хохма, в котором он говорит, поскольку без этого наше обсуждение тфилина и одежды первосвященника останется незавершенным полностью, он пишет следующую вещь. И это, на самом деле, необычайно интересное объяснение. Он пишет, что то, что сказано про циц, циц описывается в конце всех одеяний, и напишешь на нем, как бы будет как печать Кадош Лагашем, свят для Всевышнего. Это где написано циц? Он говорит, возможно, что это идет речь не про циц, это надпись, а идет речь про все, что почему, там все одежды первосвященника, они как бы одна требует присутствия другой. И это относится к тому, что было написано на эфод и на хошине. То есть, поскольку все одежды первосвященника, первосвященник не может быть только в одной одежде, должен быть в всех одеждах сразу, то, что написано Кадош Лагашем, относится к тому, что написано на плечах, его на камнях и на нагруднике. То есть что написано? Авраам, Ицхак и Яков, Рувен, Шимон, Леви и так далее, Шефтей и Шурун, Кадош Лагашем. То есть Кадош Лагашем относится не как бы к самому первосвященнику, а ко всему еврейскому народу, начиная с Авраама, Ицхака и Якова и продолжая, соответственно, всеми колена, все колена с Кадош Лагашем. И он здесь говорит, это как то, что написано в Ирмиягу, «Кадеш ле Исраэль ле Гашем рейшут твуата», то есть «Свят Исраэль для Всевышнего, он является началом его урожая» и так далее. И поэтому в трактате Звохим написано, что циц не искупляет приношения, которые делают неевреи. И он приводит тут некоторое объяснение, связанное с дочерьми Медьяна. Написано, что их проводили перед циц. Почему именно циц использовался? Потому что то, что является как бы для еврейского народа силой искупления, для них как бы это являлось наоборот. И, соответственно, он говорит, что они как бы сделали так, что еврейский народ грешил и так далее, и так далее. Не будем это делать. Он говорит такую вещь. И таким образом получается, что имена евреев, которые были написаны на эфоде, на плечах, связаны с циц, и это соответствует узлу далит, головного тфилина, а имена, которые были на хошине, соответствуют букве ют, ручного тфилина. И это является тфилином хозяина мира, написано в Талмуде, в трактате Брахот. Что написано в тфилине хозяина мира? Написано, что там написано, нет как народ твой Израиль, народ единственный на земле. Так что говорит здесь в книжке Меша Хохма? Он говорит, что Авраам, что Реувен, Шимон, Леви и так далее, свят Всевышнему, то есть эфод, связанный с циц, это как символ узла головного тфилина. А хошен, связанный с циц, это как символ узла ручного тфилина. И здесь он добавляет потрясающую идею еще, что коэн, который несет их, намекает на то, что еврейский народ связан со Всевышним, как будто бы с его сердцем и с его разумом. И он добавляет интересную вещь, что написано «и будет нести это постоянно», написано по отношению к нагруднику, но не написано по отношению к эфоду, потому что основой является ручной тфилин. И какое правило, что человек не может надеть головной тфилин, пока не надел ручной тфилин. То есть ручной тфилин идет перед головным тфилином. Хотя головной тфилин выше, как бы более святой, ручной тфилин идет в начале. Поэтому получается, что ручной тфилин с ним связано понятие постоянства. И поэтому постоянно не написано про эфод, про него просто написано, и будет нести он на себе имена сынов Израиля и так далее. И поэтому в Талмуде в Иерусалимском одно из мнений, которое приводится от имени Раби Гоша бен Алеви, что первосвященник одевался в свою одежду в субботы и в праздники, потому что в это время нету заповеди тфилин. То есть, поскольку одежда первосвященника – это как тфилин хозяина мира, то есть, а поэтому в субботу, когда тфилин нету, он одевал на себя свои одежды. Кстати, очень интересная вещь сегодня я читал по поводу циц. То есть мнение, что циц первосвященник носил только в храме, а есть мнение, что он его носил постоянно – поскольку написано «тамид», то есть имеется в виду, что он вообще носил его все время, то есть в отличие от других одежд. И последняя вещь, которой мы закончим наш сегодняшний урок, это мидраш, который говорит, что такое циц. Он говорит, что это происходит от слова «смотрит через окна, подглядывает через щели». Это написано в книге «Песни песней» по поводу Всевышнего, как возлюбленного, который смотрит. То есть какая идея циц, связанная тоже с понятием постоянства? Это связь божественного наблюдения Ашгохи с еврейским народом. То есть мациц смотрит через окна мациц минахарахим, то есть как бы он подглядывает через щели. То есть циц первосвященника связан с понятием взгляда. Это слово лахациц подглядывать. То есть как бы и он носит его постоянно, и там написано «Кадеш Лагашем». То есть, как бы это то, через что божественное провидение постоянно связано с еврейским народом, как написано в Торе, что глаза Всевышнего Бога твоего обращены к земле, то есть с начала года и до конца года, то есть постоянно, это связано с идеей цитс, который как бы носит на себе первосвященник, и через это божественное провидение связываем навсегда с евреями.